Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, это несравненно больше того, о чем мы просили, и того, о чем мы помышляли. И мы просим Тебя, помоги нам принимать это. Помоги нам жить в этом. Помоги нам практиковать это, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, и чтобы добрая земля, добрые дела на этой земле никогда и никем не были ограничены. Иисус, мы просим Тебя, направляй и веди нас Духом Твоим. И мы верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе и великое дело, совершишь. Совершишь во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые действуют в духе каждого из нас лично. И мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. И мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа в нас и через нас во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь каждого слушающего Духом премудрости Твоей и откровения. И помоги каждому слушающему понимать и принимать этот урок на сверхъестественном уровне во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты помазал ум каждого слушающего, и да будет снято всякое бремя, и да будет снято всякое ярмо тьмы, да будет разрушена всякая твердыня тьмы, и да откроются глаза души, чтобы слышать, и да откроются ухи духовные, чтобы слышать во имя Иисуса, и глаза, чтобы видеть во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за сверхъестественные способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют на этом месте, снимая всякое бремя и уничтожая всякое ярмо. И мы ожидаем, Иисус, мы ожидаем, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь вести нас в том, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за это благословенное время. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, о чем Ты хочешь говорить, было услышано, было принято и применяемо во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа, Твоей силы прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время и за действие Твоей силы во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, и благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами говорить о дарах Духа Святого. Я могу сказать, что тема «Дары Духа Святого» – это, наверное, одна из тем, которую просто как знание читать или изучать не очень интересно. До того, как я серьезно стал практиковать тему «Дары Духа Святого», я читал не раз о дарах Духа Святого, наверное, как и вы. Прочитал не одну книжку. Обычно я люблю читать о каждом материале несколько взглядов. То есть, если «Дары Духа Святого» я прочитал и то, что пишет Смит Визвард, и то, что пишет Кеннет Хейган, и еще там пару авторов почитал, чтобы посмотреть разный такой взгляд. Прочитав, оно меня не коснулось. То есть, я могу вам сказать, почему оно не коснулось. Поэтому на тот период времени я не был практиком. А знаете, когда вы не практик чего-то, а пока вы смотрите на этот взгляд теоретически, то почитав, ну, мне уже это знакомо. И как бы мне уже это знакомо, по сути дела, подвело вас к тому, что вы не видите в этом что-то новое для себя, ранее вам неизвестное, потому что каждая книжка где-то очень похожа с тем, что вы читали в предыдущей. Когда вы начинаете быть практиком, то читая любую книжку, вы уже не читаете ее теоретически. Вам она уже понятна практически, потому что когда кто-то описывает практику какого-то дара, то вы это сопоставляете со своим опытом и берете частичку уже его опыта, которого у вас нет, но вы уже видите, как это еще может проявляться. Отношение совсем другое. Отношение совсем другое. Но прошло какое-то время, то есть я не говорю, что это сразу. Потому что о дарах Духа Святого мне интересно было читать очень давно. Но пока я не стал практиковать некоторые из них, а некоторые из них я вынужден был практиковать по специфике своего призвания. Это дар слова мудрости, дар слова знания, дар иные языки истолкования. Я должен был практиковать, потому что двигаться в призвании без этих даров фактически было нереально. Вынужден был практиковать, и я стал их так практиковать, что все, что связано вот с этими дарами, мне было интересно читать, так как я уже как бы понимал глубину. Все остальное мне продолжало быть неинтересно. То есть я вам показываю, где возникает интерес, а где неинтересно. Поэтому, общаясь с некоторыми верующими, я вижу, что их разговор о каких-то тематиках, он более теологичный. Почему? Потому что они в этом не практикуют, не имеют опыта, а они просто знают толкование. То есть они могут вам сказать на двух переводах, могут добавить третий, могут рассказать по сноскам, переноскам, но сами они говорят это, а в этом нет жизни. То есть оно как-то просто звучит сухо, бумажно, буквенно, теологически. Но когда вы говорите с практиком, то, возможно, даже когда он говорит, не слышно в его разговоре теологии. Но настолько оно живо и действенно, что оно просто тебя захватывает. Как в Библии есть стих, который буквально звучит так. Одна женщина сказала: «Я слышу, что слово в твоих устах – истина». То есть он говорил так, как будто он этим жил. И наверняка он этим жил. Поэтому одна из особенностей, все, что связано с дарами Духа Святого, это то, что если вы их не практикуете целенаправленно, на это сделал особенное ударение, подчеркну, все, о чем мы говорим, это для вас просто набор знаний. И, возможно, которые на сегодняшний день особенного интереса у вас не вызывают. И если вы не практикуете 5 даров, 6 даров, практикуете один, изучайте его. Если вы хотите практиковать какой-то дар, на сегодняшний день покамись у вас конфликт больше на душевном уровне, то есть на уровне ума, и вы покамись понимаете его важность, но покамись не очень стремитесь к его практике. Уделите какое-то время, возможно, слушайте, покамись не пробьет. Но практикуйте дары, по-любому практикуйте, пусть 2, 1, 3, практикуйте по-любому. То есть в целом вам нужно увидеть преимущества. Давайте возьмем так. Рождение свыше привело нас к возможностям сверхъестественной жизни. Но сверхъестественная жизнь или надъестественная не бывает без сверхъестественных инструментов. То есть никак не получится у вас. Как бы вы ни хотели, сверхъестественное достигается сверхъестественным. Сверхъестественное – это то, что действует в сфере неестественного, значит, духовного. Сверхъестественное – это то, что не сверх, то есть это то, что неестественно, значит, опять-таки, духовно. То есть если мы говорим с вами, что мы не от мира сего, если мы говорим о том, что мы духовны, если мы говорим о том, что сверхъестественное для нас вполне естественно, то и сверхъестественные инструменты для вас должны быть вполне естественные. Если же вы просто используете термин «вера», «дары», «помазание», а в большей степени сверхъестественную жизнь не практикуете, поверьте, год, два, три – это станет очевидным. Вы не сможете это скрывать долго. Но если вы это практикуете, тоже поверьте, год, два, три – и это тоже невозможно скрыть. В любом случае, что в том, что в этом оно дает о себе знать. Конечно, хотелось бы, чтобы практиков было больше, но по разным причинам на сегодняшний день практиков так мало, что особенно глубоко копать где-то опыт очень тяжело. С одной стороны, меня всегда расстраивает, что так мало материалов практиков на Украине. Про другие страны вообще не говорю. Мало на Украине практиков, их буквально единицы. И то они практики, но доносить это... Знаете, так последовательно. Пока они еще не умеют. Они просто так... Я, когда читаю материал, я сразу пытаюсь вникнуть саму специфику того, как человек научен подать материал. Есть люди, которые явно, что в его словах есть откровение и есть опыт. Но он привык так преподносить много воды, что он одно откровение, один опыт доносит, как будто он зашел в лес и пошел гулять. И много воды. Я не люблю такое читать. Я люблю много воды. Хотя, по сути дела, всю его фразу можно изложить, или весь его опыт, или все, что он хочет сказать, можно изложить в двух предложениях. И это произведет больше работы, и на этом будет больше помазания. Я ни в коем случае не обвиняю, не осуждаю этих людей. Я просто говорю, что иногда у людей есть опыт и есть откровение, но они не могут это донести так, чтобы это было просто, ясно и понятно. А бывает наоборот, есть опыт, практика и откровение, но они столько в это вливают теологии, столько переводов, столько толкований, столько параллельных мест писаний, что они сами запутываются к концу, и непонятно, про что ты читал, по сути дела. Но он хочет показать, что он глубоко знает этот вопрос. По сути дела, если вы научитесь доносить свой опыт простыми словами, практическими словами, то, поверьте, это будет намного эффективнее, чем вы просто много мест писаний, греческом на греческом, латинского на греческом, тот на еврейский, тот и сюда, и вы уже сами не знаете, куда вы пошли. В каких-то вещах нужно быть немножко проще, но довольно-таки последовательным. Хорошо, я делюсь это с вами, потому что вам придется делиться это с кем-то другим. Давайте еще кое-что обозначим. Говоря о дарах Духа Святого, мы в первую очередь говорим о, как о снаряжении. О снаряжении, которое есть у вас, для кого? Для окружающих вас. Когда Бог выводил нашего отца Авраама, или проотца Авраама из Ура Халдейского, он сразу обозначил мотив его жизни и тем самым мотив его действий во всем. И будешь ты в благословении. Это основной мотив, который должен просматриваться у вас во всем, если вы хотите иметь правильный мотив. Если вы хотите практиковать дары, займите сразу правильный мотив. И будешь ты в благословении. Вы хотите быть физически в благословении? Пожалуйста, будьте. Вы можете двигать стулья, и вы будете в благословении. Вы можете носить стулья и быть в благословении. Вы можете вырастить картошку и быть в благословении. Да. Но поверьте, что есть та область, где в благословении без духовных проявлений вы никак не сможете быть. И вот это именно та область, где и происходит основное сражение. Поверьте, основное сражение не происходит в двигании и не в двигании стульев. Основное сражение происходит в сфере духа, где без духовных дарований вы ничем в благословении быть не можете. Поэтому практика духовных дарований – это фактически постоянный вызов. Как только вы начинаете практиковать духовные дарования, вы тут же бросаете вызов сатане. И когда вы бросаете ему вызов, он реагирует сразу. А когда он реагирует, вы сразу приходите в какое-то такое состояние. О, что же я наделал? Мне стало еще хуже. Ну а как вы думали, если вы живете во враждебной среде, где постоянно ходит тот, кто ищет украсть, убить и погубить? Любое ваше духовное действование, оно всегда будет создавать конфликт. А конфликт не бывает незамеченным. Я имею в виду незамеченным вашим духом, душой и телом. Вы участник конфликта, но как без вас? Поэтому относитесь к любому проявлению конфликта в отношении вас, относитесь нормально. Другое дело, вы можете спросить у Духа Святого, что происходит, чтобы обозначить какие-то детали, но тем не менее не относитесь к этому как все, жизнь закончилась. Не, вы замечены, это хорошо. Гораздо хуже, если вы вообще никому не мешаете. Есть такие верующие, которые вообще никому не мешают. Вот просто никому. Ни Богу не мешают, ни сатане не мешают, ни себе не мешают, ни в церкви не мешают. Их вообще нет. Их вообще просто нет. Чаще всего эти люди, они организуются в группы, у которых никого, ничего нет. Ни иерархии власти, ничего. То есть они сами по себе. Мы все одинаковые. Это все, что знаешь, как на одной руке все мизинцы. Мы все мизинцы. У нас все одинаковые. И они радуются этому. Они никому не мешают. Они что-то там вместе друг другу говорят и тем радуются. Хорошо, я это все обозначаю, что в теле у всех своя миссия. Но все мы в одном теле. Поэтому мы разные, и каждый поставлен для своей миссии. Но в целом в теле. Но помните, у тела есть голова. А у рука есть плечо. Поэтому все равно есть вертикаль и есть иерархия. Вы не можете этого убрать, как бы вам ни хотелось. Я это все говорю к тому, что дары, или те духовные дарования, о которых мы говорим, они имеют вполне четко определенную миссию для тела. И если вы хотите быть эффективными для тела, вы должны быть в теле. А особенность быть в теле и практика тела, это что куда вы заходите, вы должны хотеть быть в благословении для них. А вот это называется движение в любви. Дух любви всегда движется там, где вы смотрите, чем быть в благословении. Если вы хотите практиковать духовные дарования, всегда стремитесь быть в благословении. Тогда они у вас будут всегда проявляться. Хорошо, я сделал такое небольшое вступление, чтобы вы в целом опять-таки понимали, о чем мы говорим, когда мы говорим о дарах духовных. Возможно, сейчас оно сильно вас так не касается, но по мере того, как вы будете снова и снова это слышать, оно будет уже откликаться в вашем духе, и вы будете понимать, что духовные дарования – это то, без чего вообще каждый день становится малоэффективным. Нам постоянно нужно проявление сверхъестественных даров. Каждый день, с самого утра. И чем чаще они проявляются, тем больше приходит, знаете, вот этого покоя. Если вы читаете 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, что делается? Покоится. То есть, когда вы в чем-то сверхъестественном, вы обретаете какую-то, знаете, такую внутреннюю уверенность о том, что вам нечего переживать за естественную жизнь, потому что у вас есть сверхъестественные способности. Вообще, сверху вниз легче смотреть, чем снизу вверх. И когда вы смотрите сверху вниз, вы больше видите. Вот Бог хочет, чтобы мы на все смотрели сверху. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать дары Духа Святого, а именно дары вдохновения, в категории вдохновения. Сегодня мы рассматриваем последний дар в этой категории, в категории вдохновения, а именно дар истолкования иных языков. Дар истолкования. Я тоже отношусь к той группе, наверное, людей, которые имеют опыт в этом даре, потому что без опыта в этом даре я материалы вообще готовить не мог. Это один из тех даров, которые я применяю, наверное, каждый день. Но не так часто в практике публичного служения, как больше в практике индивидуального служения. О чем я буду делиться сегодня с вами? Больше индивидуально, а публичного на следующем служении. Вот. Но сама практика этого дара, я хочу немножко напомнить о высвобождении этого дара, потому что как бы в самой теме его нет, но мы говорили с вами о том, как высвобождаются дары. В самой практике высвобождения этого дара у меня происходило все настолько просто, что некоторым даже кажется, что так не бывает. Просто было в том, что я хотел истолковывать то, о чем я молюсь. Это было детское желание. Ну, знаете, просто интересно, о чем же я молюсь? И размышляя о том, как высвободить этот дар, я задавал людям разные вопросы. Вот вы не подскажете, как вот двигаться в даре истолкования? Мне говорили, молись. Хорошо, буду молиться. Как двигаться в даре? Молись, Бог тебе даст. Молись. Я прошу у Бога, Бог, дай мне дар истолкования. Бог, дар мне. И когда я просил, Бог, дай мне дар истолкования, я понимал, что где-то я что-то не так делаю. Знаете, это все равно, что головой об стенку стучусь, но пытаюсь при этом получать откровение. И я получаю, что происходит какой-то конфликт. И Дух Божий, по милости своей, даже я у него не просил, дает мне стих из Писания. Пусть слабый не стукнется головой, а скажет, я силен. И вдруг до меня дошло, точно, это что у меня уже есть. А чтобы это высвободить, нужно просто говорить, называя несуществующее. И я стал, Господи, прости, все, спасибо тебе за дар истолкования иных языков. Каждый день я стал благодарить. Вечером, утром, всякое там, иду где-то куда, спасибо, Господь, за дар истолкования. Я благодарил где-то месяц. При этом были такие моменты, когда кто-то ко мне подходит и спрашивает, ну как там дар истолкования? Я говорю, я уже истолковываю. Они так раз... Да, я говорю, да. Я их не обманывал. Я называл несуществующее как существующее, потому что так учит нас слово. Так учит нас момент принятия и высвобождения. Да, я истолкую. А ты мне можешь истолковать? Я говорю, пока я на личном уровне двигаюсь. И все, вот это разговор был. Прошел месяц, прошел еще один. И вдруг во время молитвы я стал замечать какие-то переживания, которые ранее у меня не были. Я понимал, что эти переживания связаны с чем-то, о чем я уже молюсь. И я решил это переживание связать все-таки с даром истолкования. И стал быть внимательным к этому переживанию. И тут как раз ко мне стало приходить понимание, то, о чем я говорю, как дар истолкования. То есть я стал глубоко осознавать, что это есть проявление того, о чем я молился. Но заметьте, оно не пришло просто так. Ну ладно, Олег, ты молился, на. Нет, не имеете, потому что не просите. Я молился с благодарением, что у меня это проявляется. У меня проявилось то, о чем молился. Сложно? Нет. Но Писание говорит, не имеете, потому что не просите. Но я хочу сразу обозначить. Я молился об этом и благодарил, потому что я испытывал в этом необходимость. Как я уже в самом начале сказал, если вы не ставите перед собой серьезной цели, вы не будете ревновать об этом даре. Вы поиграетесь с этим немножко и забудете. И, возможно, это вы недельку где-то помолитесь, а потом вы забудете, потому что вы не рассматриваете это как что-то важное, необходимое, то, без чего вы осознаете, что ваше служение будет не такое эффективное. Потому что ставьте большие цели. Ставьте большие цели. С маленькими целями вы не будете долго возиться. Вы неделю не получите и уже закроете этот вопрос. Но если у вас большие цели, и если то, где вы находитесь, вы там не можете реализоваться без дара, то вы будете ревновать. Будете ревновать. Поэтому я использую такой термин, как провокация. Я сам провоцирую иногда себя в некоторых направлениях. Допустим, если есть какая-то тема, я понимаю, что мне нужно иметь откровение. Я понимаю, что если я не начну провоцировать себя в этом вопросе, то я даже и не начну туда двигаться. Особенность помазания учителя состоит в том, что оно начинает активно действовать тогда, когда есть много вопросов на эту тему. Что я делаю? Учитывая, что у нас есть партнеры, учитывая, что у нас есть те, кому я езжу, периодически провожу служение, то я им пишу, а как вы насчет того, чтобы у вас рассмотреть эту тему? Они говорят, хорошо, там сказали хорошо, и там сказали хорошо, и там сказали хорошо. И это сразу раз, и я говорю, и напишите, пожалуйста, какие вопросы вы бы хотели послушать на эту тему. Они пишут, а как только приходят, а вы разверните ее сразу, и все. Да. Как только приходит вопрос, во мне сразу приходит ответ. В этом есть специфика помазания. Вот Аня, она находится в отделе партнерском, и люди много часто пишут вопросов, и она замечает, как это действует. Есть вопрос, есть ответ. И я даже никогда не думаю. Мозги в специфике помазания вам не нужны. Не, они нужны для того, чтобы это этично сказать, культурно, на правильном, понятном языке. Но тем не менее, вы не применяете их. Это вот сверхъестественная жизнь, которую я с вами дарю. И она действует по мере того, как вы нуждаетесь в этом, ревнуете об этом. Если вас устраивает жить естественной жизнью, без вопросов вы будете жить естественной жизнью. А сегодня мы переходим к дару истолкования языков. Это третий дар в группе вдохновений, истолкование языков. Что такое этот дар? Ну, опять-таки, он сверхъестественный. То есть, сверхъестественный. И чаще всего дар истолкования языков и дар языков, они действуют параллельно. То есть, они всегда рядышком. Другое дело, вы можете не всегда их рассматривать рядышком, но они всегда рядышком, потому что один другого дополняет. Ну, так, во всяком случае, мы видим из Писания. Цель этого дара, конечно, раскрывается в самом его названии – истолковывать. То есть цель этого дара – не запутывать, а истолковывать. Что значит «не запутывать»? Это, знаете, как я слышал некоторые истолкования. «О, я могу сказать, что мне пришло в даре языков». И то, что они истолковывают, еще больше запутывает. Потому что то, что они истолковывают в такой аллегории или в таких каких-то видениях, что это надо еще дар истолкования, только уже подобно наведению или сновидению. Потому что вообще запутались тогда. Тут мало того, что на иных языках непонятно, а тут он еще истолковал, так вообще стало беспонятно. Нет, если идет истолкование, то истолкование идет вполне понятно. Потому что цель истолкования – донести то, о чем говорится в непонятной форме. То есть, значит, в понятной форме. То есть, в самом названии это уже говорится. Следующее, что я хочу отметить в отношении дара истолкования, что это не есть перевод. В уме неосознанно иногда нам кажется, что истолкование – это перевод услышанного. Ни в коем случае к этому так не подходите. Объясняю почему. Дело в том, что если в аудитории будет присутствовать два человека, которые двигаются в даре истолкования, и будет человек, который будет говорить в даре иные языки, истолкование может прозвучать абсолютно в разных направлениях. Потому что истолковывают люди без задействия ума. То есть они не переводят текст. Истолковывают Дух Святой. А Дух Святой одну и ту же фразу может представить под разными углами. То есть мы изучаем Бога под разными углами. И мы узнаем о Боге под разными углами. Поэтому мы видим Бога по-разному. И когда мы вместе, мы видим Бога больше. Нам не нужно пытаться подгонять всех под одного Бога, под один угол, под один шаблон. Нет, давайте многогранно рассматривать Бога. Я посмотрю на Бога вашими глазами, потом еще чьими-то глазами. Поэтому я обычно какой-то материал изучаю всегда очень объемно. Мне интересно посмотреть, как на эту тему смотрят разные люди разных деноминаций. А потом в целом я позволяю Духу Святому выстроить то направление, в котором нужно выстроить мне, в свете моего призвания. Поэтому истолкование – это не перевод. Это есть результат действия Духа Божьего, который использует и разум человека, чтобы выдать эту информацию уже на понятном человеческом языке или того народа, в данном случае, где происходит само истолкование. Истолкование. То есть я сделал такое небольшое как вступление по пониманию, что такое дар истолкования. Дар истолкования – это когда Дух Святой открывает вам то, о чем вы помолились, или то, что вы говорили в публичном служении. А теперь мы перейдем к следующей части, уже практической части. Это истолкование в личной молитвенной жизни. Это то, с чего мы как бы начнем изучать этот дар. 1 Коринфянам 14 глава, читаю с 13 по 15 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». То есть вполне ясно, просто и понятно. Именно отсюда, с этого стиха, у меня начался как бы вопрос, а почему я это не практикую? Потому что я прочитал, думаю, действительно. «Потому говорящий на незнакомом языке, да, говорю, молись о даре истолкования». Не молюсь. Если вы молитесь на незнакомом языке, к вам обращаются и говорят, молись о даре истолкования. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода или без понимания». Что же делать? «О, стану молиться духом, стану молиться умом, и буду петь духом, и буду петь умом». Другими словами, мне доступно и так, и да. Почему бы не пользоваться? Ну, хорошо ж. Опять-таки, давайте я сразу обозначу. Ваш ум не видит в этом никакой необходимости. Объясняю почему. Потому что ваш ум, он более практичен в естественном физическом мире. Духовный мир для него закрытая книга. И если вы будете размышлять о том, нужно вам это или не нужно, я могу вам точно, у вас будет 99 причин, почему не нужно. Все. Вот не нужно, потому что не нужно. Но вы можете это практиковать, потому что вы стремитесь к сверхъестественной жизни. Когда вы живете в сверхъестественной жизни, вас не беспокоит дефолт. Слышите? Какой он технический или не технический. Вы даже не вникаете в это. Почему? Потому что вы живете другим методом. У вас методы жизни другие. Вы руководствуетесь другими правилами. Это как все равно, что вы как гражданин Украины, вот Лена, гражданка Украины, приехала в дочку в Норвегии. Будучи у дочки в Норвегии, она не может вести себя как гражданка Украины. Я имею в виду, диктуя им правила свои. Если она хочет даже находиться в гостях на территории Норвегии, ей придется действовать по правилам того государства, если она хочет питаться или иметь благо этого государства. А если она еще больше хочет иметь благ в этом государстве, ей придется выучить закон, выучить язык, выучить традиции, выучить, чтобы быть в гармонии в этом государстве с жителями этого государства. Вы небесные подданные. Если вы хотите жить сверхъестественной жизнью, отрывайтесь от естественной. А отрываясь от естественной, вам придется практиковать сверхъестественные способности, один из которых, в данном случае, дар истолкования, мы с вами и говорим. Поэтому вам доступно и истолковывать. Буду молиться духом, буду молиться умом. И прочитаем еще из первого послания к Коринфянам, та же 14 глава, только уже 27-28 стих. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много, трое. То есть говорите по очереди. Здесь не говорится только двое или только трое. Здесь говорится как бы по очереди. И то порознь, то есть по очереди. А один изъясняй. Опять это говорится о публичном. То есть если вы находитесь в собрании, и кто-то имеет слово, побуждение молиться или говорить на языках, говори. А один изъясняй. Объясняю, почему здесь так говорится. Дело в том, что в период проявления даров, когда дары очень стали активно проявляться и востребованы в церкви, дошло до того, что в определенных церквях люди с кафедры говорили на иных языках. Представляете, такая картина. Я здесь стою, я дербыр-дербыр, дербыр-дербыр. Вы сидите, смотрите и вникаете, пытаетесь, а вы же делаете умный вид, что вы в даре истолкования, сидите и истолковываете. Но все это красиво выглядит, потому что мы друг друга знаем. А вдруг заходит кто-то, кто услышал о том, что там активно двигаются в дарах. И ему интересно, как они двигаются в дарах. И я стою дырбыркаю здесь. Он зашел, посмотрел, думает, о, они болеют. Поэтому апостол Павел в одном из посланий пишет, говорит, что этого не надо делать, потому что подумают, что вы беснуетесь. И если кто-то говорит, то рядышком должен стоять кто-то, кто истолковывает. Так оно будет в гармонии, то есть не будет кто-то притыкаться. Это нормально. Но если вы говорите, и при этом вы же не истолковываете, то истолковывает пусть кто-то другой. А если вы говорите с кафедры на иных языках, или молитесь и говорите к аудитории на иных языках, вы, пожалуйста, истолковывайте. Либо молитесь себе. Поймайте этот момент. Это очень важный момент, особенно во взаимодействии с людьми. Это как бы баланс, который помогает убрать многие конфликтные моменты. Многие конфликтные моменты. Хорошо. Поэтому я делаю тоже на этом ударение, что если вы практикуете дар языки в молитвенной комнате, это один момент. Если вы практикуете публично, это другой момент. Дар истолкования и там хорошо. Но публично обязательно. Есть обязательно. Это публично. Это публично. Поэтому я стараюсь во время занятий, разве что если тема где-то включает в себя, и есть в этом обязательная необходимость, то я говорю о том, молитесь в духе. Я прекрасно понимаю, что иногда на занятия приходят люди, которые вот не двигаются в дарах, или не двигаются в дарах, потому что они пока не практикуют, или не двигаются, потому что пока в невежестве в отношении дара и в конфликте. Поэтому я стараюсь как бы дипломатично не создавать излишнюю напряженность. Хорошо. Итак, еще раз. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, а порознь один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви. Молчи в церкви. А говори себе и Богу. То есть где-то у куточек молись себе так, чтобы ты никому не мешал. Это то, что я сразу обязан. Хорошо, а теперь давайте мы перейдем более к практической части. Практической части. Итак, если вы практик, и Писание говорит, что молящийся на иных языках или говорящий на языке, молись о даре истолкования, то в первую очередь я напоминаю вам, что начинайте называть несуществующее как существующее. В всяком случае, начинайте двигаться в том, чтобы говорить о том, что дар истолкования через вас проявляется. Благодарите за это. А теперь поговорим непосредственно о применении самого дара. Первое, что я хочу сразу обозначить. Эффективность этого дара во многом зависит от того, насколько вы что-то делаете целенаправленно. Давайте я объясню, что именно. Если вы молитесь целенаправленно, ставя перед Духом Божьим определенную задачу, то само истолкование вам будет намного легче получать. Что значит целенаправленно или конкретно? Когда я прихожу к Богу, я могу задавать ему вопрос. Могу обращаться к нему с какой-то просьбой. Допустим, когда я провожу служение в Обухове по субботам, я прихожу перед Богом и говорю: Господь, дай мне слово для этого служения. И я прошу тебя о нем во имя Иисуса. Я применяю к этому Якова, я сегодня вам покажу, применяю к этому Марка 11, 24 и начинаю молиться в духе, с верой, ожидая что придет слово от Бога для этого служения. И я молюсь в духе до тех пор, пока не получу слово. Подождите, а как я узнал, что оно пришло? Через дар истолкования. То есть истолкование – это то, что приносит мне это слово уже даже на понятном языке. И я не путаю это слово просто со всеми остальными существующими библейскими знаниями. Почему? Объясняю. Потому что это слово спутать с другими очень тяжело. Я дальше объясню, почему. Но я его так получаю. Когда есть целенаправленный запрос, и есть конкретный ответ, и вы его не путаете, знаете, с чем-то, что вы, допустим, Господи, а сколько километров Эверест? Это конкретный вопрос. А Господь, о чем бы ты хотел, чтобы я помолился? Это не конкретный вопрос. Когда вы спросили, Господи, о чем бы ты хотел, чтобы я помолился, я буду молиться о всем, о чем ты скажешь, вы будете молиться, даже когда будет приходить истолкование, вы даже не поймете, что это истолкование. Потому что вам просто понравится то, что вам пришло, вы скажете, как хорошо, что это пришло, и вы дальше себе молитесь. Нет конкретики. Хотите, чтобы проявлялся дар истолкования? Обозначьте конкретное направление, в каком направлении вы что-то будете ожидать. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. Если вы ничего ожидаете, не ожидаете, значит, ваша вера, ему как бы не в каком направлении ей двигаться, работать с вами. Я просто обозначаю практическую сторону, которую я практикую постоянно. Я конкретно обозначаю, в каком направлении я буду работать в ожидании. Конкретно обозначаю. Если я ничего не ожидаю, я это делаю только в тех случаях, когда у меня просто есть побуждение от Духа о чем-то молиться. Вот раз, пришло побуждение. Я, Дух Святой, я молюсь о том, о чем ты говоришь. И молюсь в Духе. Все. Я даже не ожидаю истолкования. Потому что я делаю это по побуждению Духа, абсолютно не ожидая истолкования. Но чаще всего то, о чем я молюсь, я всегда молюсь целенаправленно. Значит, я ожидаю и истолкование. Еще раз обозначу. Если вы поймаете вот то, что я сейчас сказал, целенаправленный, вам будет чуть легко практиковать. Поэтому в самой практике дара истолкования я бы рекомендовал вам не запускать много вопросов к Духу Святому. Хотя бы один. И молиться, пока не придет какое-то сверхъестественное разумение. Или разумение пусть хотя бы придет. Но вы уже понимаете, что оно пришло как ответ. Но пока если оно было ответ Бога духновенный, вы его не понимали. Но если уже пришел понятный, значит уже проявилось истолкование. То есть вам намного легче будет так двигаться. Я говорю вам очень практические вещи. В других случаях, если все много всего, вы не будете знать, что там происходит. Поэтому первое, что я бы хотел вам обозначить, что если вы начнете практиковать дар истолкования, обозначьте конкретный вопрос. И, конечно, вам нужно все положить на основание Божьих обетований. Для движения в конкретном каком-то вопросе обозначьте или хотя бы возьмите два местописания. Я беру в основном эти два. Это из книги Иакова, прекрасное обетование. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. И дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, в чем, что получит. И применяю сюда Марка 11:24, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, в данном случае мы говорим о мудрости, верьте, что получаете, когда молитесь, и будет вам. Здесь не написано, что когда молитесь на понятном языке, я могу принимать и сверхъестественно. Поэтому я обращаюсь к Богу, Господь, я прошу, дай мне мудрости в отношении такой-то, такой-то ситуации. И я молюсь на основании книги Иакова, где говорится, если кому не достает мудрости, да просит у Бога, я прошу тебя. И я также молюсь на основании слова твоего, где ты сказал, что все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. И прямо сейчас я молюсь, и я верю, что то, о чем я молюсь в молитве, я получаю сразу, когда молюсь. И я принимаю сверхъестественную способность принимать эту мудрость от тебя, сходящую свыше, во имя Иисуса. И я молюсь в духе. Молюсь в духе и благодарю за мудрость. Молюсь в духе и благодарю. Я могу ходить, молиться. Но куда у меня направлен весь фокус? На ответ. Все, я жду. Понимаете, я хожу, жду. Я жду. Только раз, хоть, знаете, хоть хвостик промелькнул, созвучный с ответом. Я уже сразу за него хватаюсь. Почему? Потому что я знаю тематику. Слышите? Я знаю тематику. А уже если вы хоть хвостик ухватили, вы сразу по чувствованию духа. Если оно созвучно с вашим духом, и в духе сразу... Все, есть хвостик. Если что-то не то, слегка отпусти, потому что оно вообще ничего у вас не производит. Просто была какая-то мысль. Ничего, пусть гуляет дальше себе. Потому что она вас не коснулась. Будут такие моменты, когда раз какая-то мысль идет, вы сразу раз за нее, ушла себе, ничего. Дальше молите. Оп, еще что-то. Раз, взяли. Нет. Когда вы ухватите что-то от духа, в вашем духе это сразу будет производить определенное сверхъестественное переживание. Братан, а что значит схватился? Объясняю. Когда вы молитесь на иных языках, схватиться – это значит то, что к вам пришло, озвучить и поблагодарить. Это называется двигаться за духом. То есть, когда у вас что-то пришло, вы сразу это сказали, вы пошли туда, куда Дух Святой сказал пойти, вы пошли. Если это вас захватило, все, это то направление, моя лыжня, это то, что мне надо было. Все, я поймал, я поймал. Поэтому вы всегда можете прощупывать, куда двигаться. Конечно, это очень эффективно делать в молитвенной комнате. Когда вы молитесь в духе, благодарите. Господь, я благодарен тебе за то, что ты показываешь мне путь, даешь мне мудрость, открываешь мне во имя свое мудрость в этом вопросе. И благодарите, молитесь в духе. И вдруг приходит раз, я благодарю тебя, я понимаю, я принимаю, что прямо сейчас, и вы уже благодарите. Вы за что-то благодарили, оно вас не коснулось. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты ведешь меня дальше. Это так просто. Но вы обязательно используете места Писания. То есть вы благодарите конкретно них, потому что ваш ум надо к чему-то привязать. В Писании написано, что обетование или клятва, или Слово Божие является якорем для нашей души. Если вы не поставите свой ум на якорь, поверьте, ваш ум куда-нибудь понесет. В молитве ум нужно ставить на якорь. Поэтому я периодически этот якорь, как бы, знаете, проверяю так. Раз каким-то обетованием. Раз, ага, крепко держится, все нормально. Периодически я держу даже перед собой обетование. Если у меня какие-то мысли активничают, там, суперактивничают, я держу перед собой обетование. Хожу, молюсь и вот так держу. Потому что мне надо какой-то процесс мыслительный блокировать. Давайте какие-то, кто-то позвонил, набуркотел там тебе что-то лишнего, и это мысли захватило, и начинает тебе там тоже булькать. Я достаю, и я хожу, смотрю, и тогда это мои мысли блокируются. Если же мне ничего не мешает, я просто их зафиксировал, один раз прочитал, раз, и все, я уже с ними работаю. То, что я говорю, это не есть панацея, я просто делюсь с вами той мудростью, которая эффективно действует, во всяком случае, у меня практически регулярно. И сегодня, допустим, я приехал в офис, где-то 8 часов уже был, начал валиться с 8, к 10 я не мог остановиться. То есть был настолько активный поток истолкования, что я только сидел и писал, молился, писал, молился, писал. Это доступно каждому из вас. Просто с какой целью вы приходите в молитвенную комнату? Вы что-то ожидаете получить сверхъестественно? Либо вы просто пришли оттарабанить очередной раз, думать, что оно само все произойдет? Всегда важно, с какой целью идет. У многих из вас есть столько вопросов, на которые вы жаждете получить ответа. Но если вы заскакиваете на 5 минут, я рекомендую вам, если у вас действительно есть вопросы, которые кардинально нуждаются в ответе и переменах в вашей жизни, возьмите на целый день пост. И пока вы не получите ответ, даже туда и не выходите. Это будет хорошая для вас практика. Истолкование, что за работу оно производит? Истолкование выполняет роль просветления нашего ума. То есть оно больше действует, конечно, на душевном уровне. Потому что то, что открывает истолкование, ваш ум не знает. Он даже не догадывается об этом. Но когда приходит истолкование, разрушается какая-то уже существующая твердыня тьмы в вашей уме. Потому что истолкование, оно сверхъестественно. И когда оно приходит к вам в ваш ум, какая-то твердыня просто как шарик лопается. То есть у вас получается просветление в этом вопросе. Вы уже смотрите на это же, но уже по-другому. По-другому абсолютно. Когда приходит просветление, оно захватывает. Оно просто, знаете, вы не можете от этого оторваться. Просто не можете оторваться. Но оно должно приходить свыше. Обязательно. Поэтому если вы чего-то не знаете до молитвы и до применения дара истолкования, Это говорит о том, что это вам доступно знать после молитвы и после применения дара истолкования. Давайте возьмем так еще. Нет ничего невозможного для Бога, который в вас. И все возможно верующим. Другое дело, надо просто обозначить цель, обозначить вопрос. Я более чем уверен, что если бы кто-то из верующих возревновал знать, как иметь исцеление там, от рака, от СПИДа, он бы обязательно получил. Другое дело, никто не ставит перед собой такой цели. Все. Ставьте перед собой большие цели. Есть то, в чем Бог побуждает меня ревновать, и я в этом двигаюсь, и я над этим работаю. А есть то, в чем Бог побуждает вас. Двигайтесь, ревнуйте, двигайтесь, задавайте вопросы. Двигайтесь в этих направлениях. То есть не останавливайтесь в ревности. Потому что у вас есть сверхъестественные способности и сверхъестественные дарования иметь это свыше. Мир ищет этого, а у вас это есть. Хорошо, давайте посмотрим, как могут приходить истолкования во время молитвы на языках. Я сейчас вам покажу два направления, как могут приходить истолкования. Первое направление, что истолкование во время молитвы может приходить во время молитвы. То есть вы молитесь на иных языках, и вдруг неосознанно, то есть нецеленаправленно, вы начинаете говорить на понятном языке. То есть прямо во время молитвы на иных языках. Причем вы понимаете, что это не ваш переход. В этом есть разница. То есть вы молились на иных языках, и по самой динамике вы бы продолжали молиться на иных языках. Потому что идет поток, идет волна, вам легко, вы молитесь на иных языках, и бывает иногда вы так заходите в эту волну, что вам легко молиться, вы ходите и молитесь, и мозги уже отключены, потому что они уже не в процессе, они уже не при деле. Вы молитесь и молитесь, и вдруг раз пошел что-то на понятном языке, и вы понимаете, что ум вообще был, и вы вообще этого не планировали. А оно идет из вашего духа и созвучно по звуковому движению с тем, о чем вы молились только что буквально секунду назад на иных языках. И то, что выходит из вас, оно не только касается вашего духа, но и ваш ум аж подпрыгивает от радости. В таких минутах очень сложно это фиксировать. Поэтому у меня на этот случай рядышком диктофон. Но опять-таки я практик. У меня есть диктофон, я могу включить. И продолжать молиться. Потому что писать в такие секунды очень тяжело. Обычно я все пишу. То есть по самой практике я больше работаю с тем, что я записываю. На диктофон я редко когда записываю, разве что в машине. Потому что в машине не всегда удобно писать, особенно в городском режиме. А на диктофон начитать, либо в телефоне на диктофон, либо так на диктофон, очень удобно. Я это говорю вам, чтобы вы тоже это практиковали, если вообще собираетесь двигаться. Никогда не пытайтесь это зафиксировать своим умом. Поэтому истолкование может приходить во время молитвы. Разница между тем, что задействован ваш ум с применением обетований, и не задействован вам ум, всегда будет иметь четкое свидетельство, переживание, особенного переживания вашей души и вашего духа. Они гармонично доставляют вам блаженство. То есть это пошел момент истолкования. То есть это особенное переживание. Вы не можете его как бы ввести в какой-то стандарт, потому что само по себе оно нестандартно для вас. И вы понимаете, что вот сейчас идет процесс истолкования. Почему? Потому что то, что вы говорите, оно исходит из вас. При этом сама логика как таковая для вашего ума, она в этом моменте отсутствует. Вы истолковываете то, о чем вы молились. Чаще всего в момент вот таких истолкований, я имею в виду, когда вы молитесь на языках, и начинаете идти сразу параллельно истолкование, чаще всего это бывает в благодарении. То есть чаще всего, во всяком случае у меня, когда это проявляется, оно проявляется, что я начинаю говорить псалмами, хотя я не псалмопевец. И эти псалмы, поверьте, это не те псалмы, которые вы выучили наизусть, там 90, 22, 102. Нет, это псалмы, которые вообще в Библии не записаны. Но по самому, по тому, как они построены, они очень созвучны с тем, о чем говорится в каких-то из стихах пророков. Оно просто как-то вот, знаете, там слепилось, и раз вышло. Вы, конечно, не успеваете такого и записывать, а в этом нет необходимости записывать, потому что это псалом, который вышел для вас, для Бога. Вам нет необходимости его записывать, чтобы кому-то рассказать этот псалом. Хотя некоторые умудряются и записывать, и рассказывать. Ну, я это... Вы спеваете Богу, слава Богу, и сразу истолковываете то, что вы воспеваете, это хорошо. Потому что меня в основном интересуют более целевые моменты. То есть я целево задаю какое-то направление и начинаю в этом направлении двигаться. Так мне намного проще. И бывают, конечно, моменты, особенно если мне надо выйти за границы моего душевного и телесного человека, то я практикую глубокое погружение, где больше псалмы, песнопения, молитва в духе, пение в духе и вот это все. И это какой-то процесс, там час-полтора может занимать. Но это совсем другая практика уже. Поэтому первое истолкование, которое может проявляться в данном случае, это во время молитвы, сразу по ходу молитвы. То есть буквально происходит секунда, и вы переключаетесь с молитвы в духе на понятный язык, и на понятном языке можете говорить какое-то время, потом опять переключаетесь на молитву в духе. То есть сам переход происходит буквально в вашем духе, не в вашем уме. Ваш ум даже не успевает вклиниться иногда, потому как бы ум не при делах. Это все исходит из вашего духа, потом из вашего духа, из вашего духа. Ум только пытается что-то объяснить, а вы уже снова в духе, и как бы ум опять не при делах. Часто встречающаяся форма проявления дара истолкования, особенно в тех случаях, когда задействуются, я имею в виду, духом задействуются псалмопение, псалмы и еще какие-то формы благодарения. Именно благодарение. Истолкование после молитвы. Как для меня в моей практике, это наиболее распространенное. Что значит истолкование после молитвы? Это значит, что когда я молюсь, я всегда слушаю. Я молюсь. Иногда я делаю паузу, минута-две, чтобы послушать. И вот в тот момент, когда я сделал паузу и слушаю, спустя какое-то время, может быть, две минуты, три, пока я слушаю, приходит истолкование. Это у меня самая частая форма, как приходит истолкование. То есть я его ожидаю, что он придет. Бывают такие моменты, что я помолился, спустя 5 минут, 10, иногда 30, иногда час приходит истолкование. Истолкование также может прийти в течение дня, последующего дня, в течение последующей недели, в течение последующего месяца. То есть истолкование может быть еще проявлением наполненной чаши вашей молитвы в отношении какого-то вопроса. То есть вы молитесь в духе, вы что-то наполняете. Вы не видите, что вы наполняете. А истолкование – это когда уже определенная мудрость из этой чаши приходит как ответ на вашу молитву. И вы начинаете видеть то, о чем вы молились долгое время. Вы даже не знали, что вы это молились. Но фактически многие материалы, которые начинаю говорить, я говорю, потому что приходит четкое побуждение. Вот, допустим, мы сейчас начнем рассматривать тему партнерства. Аня давно говорит мне: пастор, надо уже тему партнерства рассматривать. Давно мне уже об этом говорит. А я не имел внутреннего свидетельства. То есть, знаете как, она мне говорит: я понимаю, что вы мне надо, а что сказать, чего начать, не знаю. То есть, знаете, как будто пустой в этом вопросе. И так было до какого-то времени. Пока чаша в молитве не переполнилась, но я не молился конкретно на эту тему. Но так как был запрос, в духовном мире пошло наполнение. Чаша наполнилась, стала переливаться через края, я сел и стал писать. Так же самое в теме выхода из долгов. Мне тоже говорили давно: брат Олег, надо как-то эту темку затронуть. Я говорю: ну затрагивайте, вам надо, вы затрагивайте, а мне что затрагивать? У меня нет побуждения ее затрагивать. Есть такое впечатление, что помазание учителя – это тот, кто работает по заявкам телезрителей. Нет, поверьте, это тоже действует свои правила. Я не двигаюсь в том направлении, в котором хочу. И, возможно, раньше так когда-то и было. А сейчас я это даже не пробую, потому что это занимает много времени и ресурсов. И чаще всего неблагодарное дело. А когда оно приходит от избытка, из духа, тебе это легко и думать не надо. Поэтому эта тема партнерства и эта тема выхода из долгов, это тема, о которых я не думаю, а не просто сажусь, начинаю молиться в духе, и она выходит. И мне самому всегда интересно, что же там выйдет. Это всегда захватывающе. Это доступно вам. Это не то, что, знаете, работает только у меня, потому что я в призвании. Нет. У вас есть призвание для жизни. И в вашей жизни должен быть такой же свет, как и у любого другого призванного. Когда приходит свет, приходит ясность. Поэтому я могу сказать, что истолкование – это своего рода свет, который проливается на что-то, чтобы вы были во свете, а не во тьме. А знаете, что всегда приносит свет? Утешение. Тьма, она всегда приносит состояние опасности, неуверенности. Но когда приходит свет, приходит состояние уверенности, крепости. Вы знаете, вы уверены. Все. А вы знаете, что там будет скоро? Где будет скоро? Ты рожден свыше? Да. Ты чего ожидаешь? Если тебя волнует вопрос, сей свое семя, стой на слове. То есть у вас другая позиция. Другая позиция. Поэтому истолкование после молитвы я рассматриваю на сегодняшний день как наиболее частое проявление, во всяком случае, у меня. У меня проявляется да, растолкование во время молитвы, но это другая практика. Это если мне надо там промолиться, прорваться где-то какие-то, то там уже по часу, то там уже другая практика. Но в основном вот она, моя настоящая практика. Я прихожу с конкретным вопросом, молюсь, ожидаю, слушаю и получаю. Братья, вы бы не могли прийти с моим вопросом? Нет. Мне часто пишут. Братья, у нас есть такой вопрос. Вы бы не могли спросить у Бога у него? Я говорю, нет, потому что он ревнитель. Буквально сегодня я проводил вебинар с Хабаровском, и люди написали мне ряд вопросов. И я пишу ответ. Не пишу ответ, а как бы даю ответ. Говорю, вот сидит муж и жена. Если бы муж вместо того, чтобы спрашивать у жены, спрашивал то, что нужно у жены, спрашивал у меня, как бы прореагировала жена. Но как вы можете спрашивать у меня то, что можно спрашивать только у Бога, причем вам? Поэтому я не собираюсь вмешиваться в эту вертикаль при всех даже пониманиях моих каких-то, как можно ответить на этот вопрос. Нет, не собираюсь, потому что это ответственность, в которую я встревать не буду. То же самое и вы, никогда не провоцируйте меня на эти вещи, чтобы вы потом не обижались. Если у вас есть вопрос к Богу, то вы ходите с Ним 24 часа в сутки. Задайте Ему. Брат Олег, я не слышу. А я не согласен с вами. А вот в этом я с вами не согласен. Вы Его слышите всегда. Как слышу? Лучше согласитесь со мной. Иначе какая у вас практика боговодительства? Согласитесь. Да, я Его всегда слышу. Вот я Его всегда слышу. Везде всегда слышу. И говорите это до тех пор, пока слово не станет плотью. Хорошо, давайте вернемся еще раз к практике истолкования после молитвы. Учитывая, что практика истолкования после молитвы и идет после молитвы в каком-то периоде времени, это говорит о том, что у вас всегда должно быть с собой что-то, куда вы это запишете. Помните, что любое истолкование, которое приходит, оно приходит из Духа, и оно богодухновенно. Ваш ум при этом остается в позиции, чаще всего, не всегда понимая, к чему это. Если вы будете доверять своему уму в этом вопросе, брат Олег, я все помню, то вы ошибаетесь. Ваш ум может помнить это какое-то время, а потом в какой-то период времени, когда ум получил что-то хорошее для себя, он может это забыть, потому что не будет в этом необходимости. Поэтому вам лучше это записать. Пришлось толкование? Записали. Пришло истолкование? Записали. Практикуйте записывать. Так дар истолкования у вас никогда не будет заканчиваться. Почему? Потому что вы ничего не запоминаете. Я уже себя приучил. Никогда ничего не старайся запомнить. Все только записывать. И самое удивительное, опять-таки это приучил меня Дух Святой. Были такие моменты, я поделюсь с вами, когда я вот молю, получилось истолкование. Получил истолкование, а знаю, что само истолкование, которое я получил, оно еще не является полным ответом на поставленный вопрос. И я продолжаю молиться дальше, молюсь дальше и слушаю. Опять приходит то же истолкование. Я молюсь дальше, опять слушаю, опять приходит то же истолкование. Я опять продолжу, уже час молюсь, приходит одно и то же истолкование. И вдруг до меня доходит, явно, что это вот Духа Святого было. Оно приходит, потому что его не записал. Как только я записал, начал молиться, приходит другое. А это благ Господь. Он знает, насколько это важно. И знает, что такое отношение при такой важности неприемлемо. Поэтому он хочет, чтобы все записывалось. Это был для меня последний урок, потому что у меня несколько таких было уроков. И все, я принял для себя решение. Что бы ни приходило, я не продолжаю молиться, пока не записал. Я записал, продолжаю дальше молиться. Продолжаю дальше получать. Это для меня был последний урок на то время, когда я пару раз вот так вот пытался держать в уме. И оно не работало. Слава Богу, что Дух Святой, Он знает истинный путь. Поэтому Он, понимая нас, иногда не поддается на наши какие-то вот такие давления. Нам же во благо. Поэтому я благодарен Духу Святому, что тогда Он не прореагировал на мою напоритость ожидания следующего истолкования. Нет, пока месть не записал, следующая картинка не открылась. Практикуйте, это простые вещи. Главное, чтобы вы записали. Я знаю, что в определенных формах молитвы это тяжело делать, когда много людей там ходят все и вас подталкивают. Записывать что-то сложно. Поэтому я, когда прихожу где-то на молитву, или на молитвенные собрания, или провожу молитвенные собрания, пусть лежит, у меня всегда такая планшеточка. Папочка, когда листик можно закрепить, никто его не потащит у тебя. Она очень удобна, жестко, не мягко, поймите там, что раз, и карандаш уже прошел насквозь. Нет. И ты можешь записывать. Все. Надо, ходишь, записываешь. Я хожу, когда молюсь, я хожу, записываю. Я могу ходить, молиться. Вы должны отработать. Я уже отработал. Я вам говорю то, потому что я уже пробовал и такие варианты, и такие, и такие, и такие. Какие только варианты я не пробовал. Я даже в свое время проводил исследование, в какую лучше клеточку брать тетрадки. Возможно, вас это меньше всего интересует, но когда много текста и темная клеточка, глаза болят. А когда светлая клеточка и много текста, глаза не болят. Мелочь, но приятная, тем не менее. И вот этот опыт я приобретал. Разные формы тетрадки, толстая, тонкая. И все это перебирал, все эти варианты. Потом я вообще отказался от тетрадок, потому что, когда вы записываете в тетрадок, вы всегда думаете, ну потом перепишу, ну потом перенесу, ну потом. И она собирается уже такая, а потом думает, что это, чтобы переписать, нужно месяц. Вы попались? Поэтому я всегда беру только листики. Листики нумерую, и в тот же день я переношу у меня в архив. Я архивирую все на трех дисках. Не на одном, потому что если вдруг полетит, это будет для вас печальный день. Потом у меня есть архивный архив и еще основной архив на трех носителях. Возможно, вам это не надо, и возможно, вам это не интересно. Но поверьте, когда вы имеете отношение с Богом, у которого каждое слово меняет жизнь, я вам рекомендую, относитесь к этому вполне серьезно. Потому что все, что записано в Библии, если у вас Библия потерялась, вы можете купить еще одну Библию. Но то, что Бог сказал лично вам, если оно потерялось, да, Дух Святой, конечно, может возобновить многие вещи. Но многие вещи Он возобновлять не будет, потому что время утрачено уже. Вам нужно все записывать, все архивировать, все контролировать. Ничего не... Я уже тряпочки эти прошел. У меня были кульки с этими обрывками, на которых я писал. У меня такие были кульки. Многие из них я так и не смог перенести, потому что это не знаю, сколько времени надо было перенести. Поэтому уберите это все. Получили слово знания, получили истолкование, извиняюсь. Раз, перенесли себе, сделали в электронном формате, чтобы вы могли с этим работать. Может быть, стихи из Писания добавить, чтобы четко. Это ваш материал, это ваши отношения с Богом. Так дар истолкования будет у вас всегда эффективно востребован, эффективно задействован. И у вас по каждому вопросу есть конкретная распечаточка, вы знаете, и вы можете с этим работать. Поэтому есть определенные моменты. Допустим, я поехал там на постмолитву в Карпаты, я получил слово от Господа, я до сих пор с ним работаю. А у меня оно все записано, за это я могу в любой момент поднять, и я с ним работаю. Я это вам говорю, потому что дар истолкования очень простой дар. Очень простой дар. Но он непростой кажется, лишь потому что к нему серьезно не относятся. Поэтому им, людям, кажется, что это тяжелый дар. Публичная сторона более сложная. Мы будем говорить об этом сложно на следующем уроке. Вот эта сторона, которая... Это самая простая сторона в даре истолкования. Потому что это доступно каждому из вас, и Дух Святой заинтересован в том, чтобы вы знали определенные моменты в том, о чем вы молитесь. Потому что когда вы знаете, о чем вы молитесь, об определенных моментах, это вас назидает, это вас подкрепляет, и это делает вас более дерзновенным в том, чтобы двигаться в деле Божьем. Чтобы вы двигались в деле Божьем. Допустим, страна ожидает там какие-то финансовые события. А Бог говорит вам, ты будешь финансистом. Вы уже понимаете, что то, что ожидает страна и ваше положение, они как-то... И если кто-то вам подходит, ну как ты там свою денежку уже где-то в баночку сложил, а у вас в голове вы уже финансист. Божий. Какая баночка? Все в помазание вкладывать. О, ты нерациональный. Потому что у вас есть слово от Господа. А у него нет, у него только баночка есть. И носок еще есть. Ловите разницу? А вы получили это слово в истолковании. И оно вас уже подкрепляет, назидает, вы стали иным человеком. А все, что получили, это истолкование какой-то молитвы в даре языки. И вы стали другим человеком в мгновение. Но я еще раз делаю ударение. Если вы собираетесь практиковать дар истолкования, обязательно везде носите с собой блокнот. У вас должен быть фиксатор. Вы должны фиксировать. Дело в том, что истолкование может прийти в маршрутке, истолкование может прийти в метро, истолкование где угодно может прийти. Если вы не зафиксируете, вы же не будете идти эту мысль повторять, повторять везде, где вы не идете, пока месть не запишете где-то. Я был, я так ходил. Не надо этого делать. Вы очень смешно, во-первых, выглядите, и, во-вторых, вы очень озабочены и озадаченно идете. Потому что вы пытаетесь не потерять эту мысль, и вы фиксируете на нее все свое внимание, и вы уже все остальное не замечаете. И даже ко мне, когда кто-то подходил, а я с этой мыслью, а они мне что-то говорят, и я, да что с тобой происходит, с тобой поговорить нельзя. Я не хочу отвлекаться, я же не хочу потерять. Ну, я теряю человека, потому что я с ним не разговариваю. Я же хочу, а я же не записал. И я пару раз попадал в такие ситуации, и я понял, что нет, так нельзя. Я понял, что вообще жизнь с Богом – это жизнь, когда нужно быть готовым в любой момент от Него записать все, что Он говорит. В любой момент. Все, вы готовы записать. Хорошо, я верю, что я не говорил сегодня сложных каких-то вещей, но если вы хотите, чтобы оно вам действительно стало близко, практикуйте. Начинайте, конечно, с того, чтобы высвобождать дар истолкования. Что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Если вы верите, что вы высвободили дар истолкования, начинайте благодарить Бога, что этот дар проявляется у вас. Чтобы он проявлялся, обозначьте цель, вопрос к Духу Святому, молитесь на основании книги Иакова и Марка 11:24 в ожидании, что вы получите истолкование то, о чем вы молитесь в даре языки. Если вы не запомнили, вы можете прослушать сегодняшний урок и зафиксировать для себя, как входить. Но давайте я еще раз напомню. Чтобы этот дар эффективно проявлялся по отношению лично к вам, обозначьте для Духа Святого конкретный один для начала вопрос. Дух Святой, у меня есть вопрос. И я обращаю этот вопрос к моему Богу в ожидании, что ты поможешь мне услышать от Бога. То есть Дух Святой наставит на всякую истину, потому я как бы с него и начал. И я молюсь тебе, Отец Небесный, на основании книги Иакова. Ты сказал, что кому не достает мудрости, чтобы просили у тебя, дающего всем просто без упреков. Прямо сейчас я обращаюсь к тебе с этим вопросом и прошу, дай мне мудрости в отношении этой ситуации. Я также молюсь на основании Марка 11:24, что все, чем не просите, верьте, что получаете, и будет вам. И я, молясь в духе, на иных языках, верю, что Дух Святой поможет мне об этом молиться. Можете добавить еще по 1 Коринфянам, что он знает, о чем молиться и как должно. И я верю, что прямо сейчас я получаю всю необходимую мудрость для этой ситуации. Во имя Иисуса. Я высвобождаю дар истолкования для понимания того, о чем я молюсь. Во имя Иисуса. И молитесь в духе с благодарением на понятном языке еще. И слушайте, что Дух говорит вам. Слушайте, слушайте. Братья, сколько? 2 минуты молиться? Молитесь 2 минуты. Без вопроса. Молитесь. Еще перед едой к тому же. Если вы хотите что-то серьезное в своей жизни достигать, о 2 минутах забудьте. Стартуйте не меньше часа. Если получите раньше, хорошо. Но не раньше, чем 2 минуты. Хорошо. Ну, не меньше хотя бы. Забивайте хотя бы не меньше получаса. И двигаться так серьезно. А так до часа. Вначале это тяжело, я не сказал, что это легко, но если вы не поймете, что одно слово от Бога, оно изменит всю вашу жизнь и уберет в вашей жизни ту суету, которая вообще не дает вам времени молиться, то вы поймете, что только так вы и вырулите из всего того, что вы сами себе создаете. По-другому никак. Только сверхъестественно. А нам сверхъестественное надо вводить в практику естественного. И дар истолкования в этом вопросе прекрасный. Публичные служение «Дар истолкования» мы поговорим на следующем служении. И, возможно, какие-то вещи и попрактикуем. Сразу по ходу, я имею в виду там в завершении, буквально чуть-чуть. Хорошо. Еще хочу сказать. Если вы не двигаетесь в «Дар истолкования», потому что вы не знали, как его высвободить, сегодня вы услышали, как его высвободить. В первую очередь, в Писании написано, что высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Все, что вам нужно сделать, своими устами сказать вслух. Я благодарен Тебе, Господь Иисус, за то, что в помазании Твоего Святого Духа я обогатился всем и не имею недостатка ни в ком даровании. И прямо сейчас я высвобождаю дар истолкования иных языков для эффективного служения Тебе. Ну, как бы мотив сразу был. И быть благословением. Хорошо. И я принимаю, что прямо сейчас он высвобожден во имя Иисуса. И благодарите, постоянно благодарите везде, где вы. Спасибо Тебе, Господь, за то, что дар истолкования проявляется. И я понимаю все, о чем я молюсь, когда я молюсь на иных языках. И вы привыкнете к этому благодарению, а потом в определенный момент раз, есть. Только ставьте задачу. Хорошо. Если вам надо так помолиться, вы можете сейчас так помолиться. Если вы уже так молитесь, то можете продолжать благодарить. Если вы истолковываете, то можете молиться в духе и истолковывать. Все хорошо. Давайте поблагодарим. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за этот благословенный дар, который помогает нам ходить во свете, который помогает нам быть эффективным и плодовитым, который помогает нам жить сверхъестественной, Богом оплаченной жизнью. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. И я прошу Тебя, Господь, помоги каждому слушающему эффективно применять этот дар в молитвенной комнате. Пусть не будет у них тьмы ни в какой сфере жизни. И пусть на каждый жизненно важный вопрос они получат ответ во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим дар истолкования да проявляется в их жизни. Да видят они свет в свете Твоем. Да знают они ответ в мудрости Твоей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за этот урок, за действие дара истолкования во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе за то, что Ты служишь каждому из нас. Спасибо Тебе. И да будет снято всякое бремя, всякое ярмо с каждого слушающего. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Если вы в свое время когда-либо говорили о том, что этот дар не проявляется в вашей жизни, у вас есть возможность покаяться. Покайтесь, попросите прощения у Господа и разрушьте сказанное вами на вас. Расторгните узы, что свяжете на земле, будет связано и на небе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас эффективно применять дарованное нам от Бога. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. И мы будем применять. Мы будем практиковать, чтобы быть сверхъестественно способными принимать и понимать несравненно больше от Бога. Спасибо Тебе. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был плодовитый, эффективный, чтобы каждый из нас приносил много плода, чтобы каждый из нас был богатый и щедрый на всякое доброе дело. Прямо сейчас, Иисус, практикуя веру в силу Божью, Бог же силен обогатить нас всякою благодатью, мы благословляем свое семя веры, высвобождаем с него стократный урожай и говорим: поднимайся и приходи, наполняй житницы и кладовые сеющих семя. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступать урожаю в житницы и кладовые во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за обильный урожай благословений во имя Иисуса. Аминь.